Серёжкин рубль. Как его заработали? Звали этого маленького продувного человечка Серёжка Морщинкин. Но он сам был не особенно в этом уверен. Колебания его отражались даже на обложках истрёпанных тетрадок, на которых иногда было написано вкривь и вкось. «Сергей Морчинкин», то «Сергей Морчинкен». Эта неустанная суровая борьба с буквой «ща» не мешала Серёжке Морщинкину изредка писать стихи, вызывавшие изумление и ужас в тех лицах, которым эти стихи подсовывались. Писали стихи по совершенно новому способу. Таковы, например, были Серёжкины знаменитые строфы о пожаре, устроенном соседской кухаркой. «До соседей вдруг донёсся слух, что в доме номер 3 в кухне горел большой огонь, которые едва-едва потушили. Кухарку назвали дурой миллион раз, чтобы она смотрела лучше». За эти стихи Серёжкина мать оставила его без послеобеденного сладкого. Отец сказал, что эти стихи позорят его седую голову, а дядя Ваня выразил мнение, что любая извозчичья лошадь написала бы не хуже. Серёжка долго плакал в сенях за дверью, твёрдо решив убежать к индейцам. Но через полчаса его хитрый изобретательный умишка заработал в другом направлении. Он прокрался в детскую, заперся там, и после долгой утомительной работы вышел, торжественно размахивая над головой какой-то бумажкой. «Что это?» — спросил дядя. «Стихи. Твои? Хорошие?» «Да это уж, брат, почище тех будут», — важно сказал Серёжка. «Самые лучшие стихи». Дядя засмеялся. «А ну, прочти-ка». Серёжка взобрался с ногами на диван, принял позу, которую никто, кроме него, не нашёл бы удобной, и, сипло откашлившись, прочёл. «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Ямщик сидит на облучке, в тулупе, синем кушачке. Ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно». «Хм», — сказал дядя, — «немного бестолково, но рифма хорошая. Может, списал откуда-нибудь?» «Уж сейчас и списал», — возразил Серёжка, ёрзая по дивану и пытаясь встать на голову. «На вас разве угодишь?» Дядя был в великолепном настроении. Он схватил Серёжку, перевернул его, привёл в обычное положение и сказал: «Так как все поэты получают за стихи деньги, получай. Вот тебе рубль».
От восторга Серёжка даже побледнел. «Это мне? И я могу сделать, что хочу?»
«Что тебе угодно. Хоть дом купи или пару лошадей». В эту ночь Серёжке спалось очень плохо. Рубль, суливший ему тысячи разных удовольствий и благ, будил хитроумного мальчишку несколько раз. Сделка. Утром Серёжка встал чуть ли не на рассвете, хотя в гимназию нужно было идти только в 9 часов. Выбрался он из дому в 8 часу и долго бродил по улицам, обуреваемый смутными, но прекрасными мыслями. Зайдя за угол, он вынул рубль, повертел его в руках и сказал сам себе: «Интересно, сколько получится денег, если я его разменяю?» Зашёл в ближайшую лавочку, разменял. Действительно, по количеству монет оказалась целая уйма, чуть ли не в 7 раз больше. Но качество их было очень низкое. Маленькие потёртые монетки, совсем не напоминавшие большой толстый увесистый рубль. «Скверные денежки», — решил Серёжка. «Их тут столько, что не мудрено одну монетку и потерять. Разменяю-ка их обратно». Он зашёл в другую ловчонку с самым озабоченным видом. «Разменяйте, пожалуйста, на целый рубль».
«Извольте-с».
Новая мысль озарила Серёжкину голову.
«А может, у вас бумажный есть?»
«Рублёвок не имеется, есть 3-рублёвки».
«Ну, дайте 3-рублёвку».
«Это за рубль-то? Проходите, молодой человек». Опять в Серёжкином кармане очутился толстый тяжёлый рубль. Осмотрев его внимательно, Серёжка одобрительно кивнул головой. «Даже лучше, новее того». «А много можно на него сделать. Купить акварельных красок, или пойти два раза в цирк на французскую борьбу». При этой мысли Сережка согнул правую руку и, наморщив брови, пощупал мускулы. «А то можно накупить пирожных и съесть их сразу, не вставая. Пусть после будет болеть желудок. Ничего, живешь ты ведь один раз». В это время кто-то сзади схватил Сережку сильной рукой за затылок и так сжал его, что Сережка взвизгнул.
«Смерть приготовишкам!» — прорычал зловещий голос. «Смерть Морщинкину!»
По голосу Сережка сразу узнал третьеклассника Тарарыкина, первого силача третьего и даже четвертого класса, драчуна и забияку, наводившего ужас на всех благомыслящих людей первых трех классов. «Пусти, Тарарыкин!» — прохрипел Сережка, беспомощно извиваясь в железной руке дикого Тарарыкина.
«Скажи, пустите, дяденька! Пустите, дяденька!»
Удовлетворив таким образом свое неприхотливое честолюбие, Тарарыкин дернул Сережку за ухо и отпустил его.
«Эх ты, Морщинка, тараканья личинка! Хочешь так? Ты ударь меня по спине как хочешь 10 раз, а я тебя всего 1 раз. Идет?»
Но многодумная голова Сережки работала уже в другом направлении. Необъятные радужные перспективы рисовались ему. «Слушай, Тарарыкин, — сказал он после долгого раздумья, — хочешь получить рубль?»
«За что?» — оживился вечно голодный прожорливый третьеклассник.
«За то, что я тебя нарочно для примера поколочу при всех на большой перемене».
«А тебе это зачем?»
«Чтоб меня все боялись. Будут все говорить, раз он Тарарыкина вздул, значит, с малым связываться опасно, а ты получишь рубль. Можешь на борьбу пойти, красок купить коробку».
«Нет, я лучше пирогов куплю по 3 копейки 33 штуки».
«Как хочешь. Идет?»
В Тарарыкине боролись два чувства — самолюбие первого силача и желание получить рубль.
«Что ж, брат, а если я тебе поддамся, так меня уж и всякий будет колотить».
«Зачем?» — возразил сообразительный Сережка. «Ты других лупи по-прежнему, только пусть я силачом буду. А пироги-то? Ведь ты их целый месяц есть будешь».
«Неделю. Эх, Морщинка, собачья начинка. Соглашаться, что ли?»
Сережка вынул рубль и стал с искусственным равнодушием вертеть его в руках.
«Эх!» — застонал Тарарыкин. «Пропадай, моя славушка! До свидания, моя силушка! Согласен».
И, размахнувшись, шлепнул Сережку ладонью по спине.
«Чего ж ты дерешься?»
«Так ведь чудак же это в последний раз. Потом уж ты меня клошматить будешь».
И, утешившись таким образом, Тарарыкин спрятал рубль в карман старых, запятнанных чернилами всех цветов брюк. Драка. Ликующе прозвенел звонок на большую перемену. И широкая волна серых гимназических курточек и фуражек вылилась на громадный гимназический двор. Поднялся визг, крики и веселая суматоха. Честный юноша Тарарыкин выбрал группу учеников побольше, приблизился с самым невинным лицом и стал любоваться на состязание Мухина и Сивачева, ухитрившихся подбрасывать мяч ногами без помощи рук.
«Попробуй, Тарарыкин!» — предложил Сивачев.
В это время юркий Сережка Морщинкин подобрался между ног взрослых учеников, просунул свой нос вперед и пропищал самым вызывающим образом.
«Куда этому Тарарышке прыгнуть? У него сейчас и ноги отвалятся!»
«Ты!» — угрожающе зарычал Тарарыкин.
«Знай, с кем говоришь! Котлету из тебя сделаю!»
«Котлету! Ах ты, кухарка свинячья!»
«Отойди лучше, Морщинка, получишь по затылку!»
«Очень я тебя боялся!» — лихо захохотал Сережка. «Попробуй-ка, тронь только!»
«Да и трону!» — проворчал Тарарыкин.
«А ну, тронь!»
«А что ж ты думаешь, не трону?»
Сережка встал в боевую позу плечом к плечу с громадным Тарарыкиным и, задрав голову, сказал иронически.
«Тронь только! Кто тебя у меня отнимать будет?»
Кругом засмеялись.
«Ай да Морщинка! Смотри, Тарарыкин, не струсь!»
«Ну что ты, Тарарыка, небось только на маленьких силач? До меня и дотронуться боишься?»
«Я тебя боюсь! Наш тебе, получай!»
Тарарыкин с силой размахнулся, но ударил по Сережкиной груди так, что тот даже не пошатнулся.
Съел?
Это, брат, мне ничего, а вот ты попробуй.
Сережка взмахнул маленьким кулачонком и, о чудо, к ужасу и изумлению всех присутствующих, Верзила Тарарыкин отлетел шагов на 5. Как всякий неопытный актер, честный Тарарыкин переиграл, но простодушная публика не заметила этого. «Ого! Ай да Сережка!» Тарарыкин с трудом встал, сделал преувеличенно страдальческое лицо и, держась за бок, захромал по направлению к Сережке.
«А, так ты так-то?» «Да-с, вот так!» — нахально сказал Сережка. «На-ка еще, брат!» Вторым ударом он снова сбил хныкавшего Тарарыкина и, насев на него, принялся обрабатывать толстую тарарыкинскую спину своими кулачонками. Все были изумлены до чрезвычайности. Когда избитый, стонущий Тарарыкин поднялся, все обступили его. «Тарарыка, что это с тобой? Как ты ему поддался?» «Кто же его знал?» — отвечал добросовестный Тарарыкин. «Ведь это здоровяк каких мало! У него кулаки, железо! Когда он меня свистнул первый раз, я думал, ноги протяну. Больно? Попробуй-ка, завяжись сам с ним. Ну его к Богу, я его теперь и не трону больше».
После победы. Тарарыкин честно заработал деньги. Сережка сделался героем дня. Весть, что он поколотил Тарарыкина, и что тот, как приготовишка, плакал, последнее было уже прибавлено восторженными поклонниками, эта весть потрясла всех. Результаты Сережкиного подвига не замедлили сказаться. К упоенному славой Сережке подошел первоклассник Мелешкин и принес ему горькую жалобу. «Морщинкин! Ильяшенко дерется, дай ему хорошенько, чтобы не заносился!» «Ладно», — нахмурился Сережка, — «я это устрою. А что мне за это будет?» «Булку дам с ветчиной и 4 шоколадины в серебряной бумажке. Тащи!» Потом подошел Португалов. «Здравствуй, Сережка, сердишься?» «А то нет, свинья ты! Жалко было цветных карандашей, что ли? Обожди, попадешь ты мне на нашей улице!» Португалов побледнел и, похлопав Сережку по плечу, сказал: «Ну, будет, притащу завтра карандаши. Мне не жалко». 3 второклассника подошли вслед за Португаловым и попросили Сережкиного разрешения пощупать его мускулы. Получили снисходительное разрешение. Пощупали руку, поудивлялись. Мускулов, собственно, не было, но товарищи были добрые, решили, что рука все-таки твердая. «Ты что, упражнялся?» — спросил Гукасов. «Упражнялся», — сказал Сережка. В конце концов, Сережка, опьяненный славой, и сам поверил в свою нечеловеческую силу. Проходил второклассник Кочерыгин, уплетая булку с икрой. «Стой!» — крикнул Сережка. «Отдай булку!»
«Ишь ты какой! А я-то?»
«Отдай, все равно отниму!» Кочерыгин захныкал, но, вспомнив о Тарарыкине, вздохнул, откусил еще кусочек булки и протянул ее Сережке. «На, подавись!»
«То-то! Ты смотри у меня! Я до вас тут до всех доберусь!»
В это время проходил мимо Тарарыкин. Увидев Сережку, он сделал преувеличенно испуганные глаза и в ужасе отскочил в сторону. Хотя вблизи никого не было, но он, как добросовестный недалекий малый, считал своим долгом играть роль до конца.
«Боишься?» — спросил заносчивый Сережка.
«Еще бы! Я и не знал, что ты такой здоровый!»
И вдруг в Сережкину беспокойную голову пришла безумная шальная мысль. «А что если Тарарыкин действительно против него не устоит?» Этот крохотный мальчишка так был опьянен всеобщей честью и восторгом, что совершенно забылся, забыл об условии и решил пойти напролом. Насытившись славой, он пожалел о рубле. И так как руки его чувствовали себя железными, непобедимыми, то Сережка со свойственной его характеру решимостью подскочил к Тарарыкину и, схватив его за пояс, сурово сказал: «Отдавай рубль!»
«Что ты?» — удивился Тарарыкин. «Ведь мы же условились!»
«Отдавай! Все равно отниму!» «Ты? Ну, это, брат, во-первых, нечестно, а во-вторых, попробуй-ка!»
На их спор собрались любопытные. Снова стали раздаваться комплименты по Сережкиному адресу. И, не раздумывая больше, Сережка храбро устремился в бой. Он подскочил, хватил изумленного и огорченного Тарарыкина по голове, потом ударил его в живот, но Тарарыкин опомнился.
ты! Вот как!»
Через минуту Сережка уже лежал на земле. Во рту чувствовалось что-то соленое, губа вспухла. Зловещее красноватое пятно засияло под глазом. Оно наливалось, темнело и постепенно переходило в синий цвет.
И рухнула эта жалкая, построенная на деньгах слава. Сережка лежал избитый, в пыли и прахе. А мстительный Кочерыгин, отдавший Сережке булку, подскочил к Сережке и дернул его за волосы. Подошел Португалов, ткнул его в спину кулаком и сказал: «Вот тебе цветные карандаши, поросенок!» Уныло, печально возвращался хитроумный Сережка домой. Губа вспухла, щека вспухла, на лбу была царапина, рубль пропал бесследно, дома ожидала головомойка. Настроение было отчаянное. Он вошел робкий, пряча лицо в носовой платок. Он рассчитывал, проскользнув незаметно в свою комнату, улечься спать. Но в передней его ждал последний удар. Дядя поймал его за руку и сердито сказал: «Ты что же это, мошенник, обманул меня? Это твои стихи? Списал у Пушкина, да, и выдал за свои. Во-первых, за это ты всю неделю будешь сидеть дома, а цирки и зверинцы забудь. А во-вторых, возврати-ка мне мой рубль». Сердце Сережки упало. Синее одеяло.
«Грачев, у тебя есть 12-й выпуск Ната Пинкертона?»
«Нет, 9-й есть. Спроси у Замирайла».
«Замирайла, дай 12-й выпуск Пинкертончика».
«Ишь ты, какой хитрый! А что я буду читать?»
«Так ведь сейчас урок арифметики будет, не будешь же ты читать на арифметике».
«Ах, господи, сейчас арифметика!»
«А я, что называется, ни-ни. Всю ночь читал Дик Викальчёс «Душитель миллионеров».
«А что у нас на сегодня?»
«Цепное правило и правило товарищества».
«Здорово!
Пойдем мы сегодня как топоры ко дну. Вот тебе и Пинкертон. Красильников ты приготовил?»
«Приготовил. Могилу я себе приготовил. Слушай, ты не знаешь случайно, что такое правило товарищества?»
«По-моему, так. Главное не фискалить, поддерживать товарища в беде, кроме того...»
«Дурной ты! Я тебя об арифметическом правиле спрашиваю. Ты еще на уроке ляпни такой ответ Александру Николаевичу».
«Краснокожие!» — возгласил дежурный, заглянув в окно. «Стройся, как говорится, к расчету. Александр Николаевич идет».
Сдержанный болезненный стон пронесся по всему классу. «Мне смертью кость угрожала», — прошептал Красильников, судорожно вчитываясь в Киселева, страницы которого были испещрены самыми загадочными цифрами и вычислениями.
Почти у всех в руках вместо Киселева была бог его знает какая гадость. Маленькие засаленные книжонки с олиповато, грубо раскрашенными обложками, крикливо вещавшими, что содержание их не менее зазвонисто. «Тайна мистера Пека» или «Три отрезанных головы», «Берлинский палач», «Подземелье дьявола». Все это сплошь грубое, глупое, тошнотворно-безграмотное.
Весь этот вздор при первых же словах дежурного, обращенных краснокожим, моментально нырнул в ранцы и ящики парт, а взамен берлинских палачей выскочили спокойные и солидные Киселёвы, 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 целое море глубокомысленной арифметики.
«Много будет сегодня убиенных младенцев», — пророчески провозгласил Красильников.
«Типун тебе на язык».
«Ну, типун-то — это вопрос, а единица в журнале верная».
С первой скамьи раздался судорожный писк умиравшего от ужаса и дурных предчувствий Грачева.
«Замирайло, золотой голубчик, спаси нас!»
«Как же я вас спасу, дурные! Надо было выучить и тройное, и цепное. А сам-то ты учил?»
«Нет, положим. Я вчера у одного мальчика достал фантомас «Убийца детей».
Впрочем, постойте, господа. Надо, знаете, что сделать? Занять Александра Николаевича разговором».
«Хм. Стоп, нашел. Чем ушибся, тем и лечись».
«Есть. Только вы уж поддержите».
Учитель математики с завидной медлительностью положил на кафедру журнал, вынул платок, протер очки, аккуратно сложил и спрятал платок, и только тогда уселся на свое место. «Ну-с, перво-наперво мы проверим, кого нет в классе». Он медлительно развернул журнал. «Авилов Илья? Здесь. Агабашев Степан? Здесь. Андреевич Николай?» «Нет его», — отвечал дежурный.
«И не будет», — вдруг мрачно пробормотал Замирайло.
«Что?»
— поднял голову учитель. Все молчали.
«Кто сказал, и не будет?»
Замирайло, сделанный неохотой, поднялся с места. «Я сказал, и не будет».
«Что же, он серьезно болен, что ли?»
«Нет», — промямлил Замирайло, — «не то. Да я уж и не знаю, говорит ли вообще Александр Николаевич».
«А что такое? В чем дело?» — встревоженно поднял голову добряк-математик.
«Да я боюсь, как бы и мне в эту историю не запутаться. Будут еще по судам таскать, как свидетели».
И добавил с лицемерной заботливостью. «А это может отразиться на моих учебных занятиях».
«Нет, ты мне скажи, в чем дело с Андреевичем?» Совсем уж встревожился учитель. «Что такое? При чем тут суд?»
Замирайло, опустив голову, молчал.
«Ну же, говори смело, не бойся».
«Ну хорошо», — вздохнул Замирайло. «Я скажу все, что знаю, а там не мое дело. Вчера, как вам известно, было воскресенье. Я решил с утра пойти на реку, половить рыбу. Ну, конечно, взял с собой учебные книжки. Киселева арифметику взял. Думаю, что хотя и знаю все, но все-таки еще подзубрить не мешает. Иду это я к реке, встречаю Андреевича. Под мышкой у него синее одеяло и книжки».
Замирайло на минуту замялся, потом великодушно закончил.
«Тоже учебные книжки. Он тоже шел на реку учить Киселева. Здравствуй, голубчик Андреевич, — говорю я ему. — Куда это ты с книжками и одеялом направляешься?» «А к реке, — говорит. — Лягу себе, — говорит, — под кустиком и тоже буду учить арифметику». «Ну хорошо, — говорю я ему. — Только ты садись подальше, чтобы мы не мешали друг другу учить арифметику». Так мы и сделали. Я уселся под ивой на бережку, а он улегся так, ярдов на 100.
«Ну-ну, и что же?» — поощрил заинтересованный учитель.
«Сижу я, значит, ужу рыбку, учу арифметику. Хотя, конечно, я знаю, но для верности учил еще. Вдруг слышу за спиной на горке голоса. Кто эти проходящие, я не видел, сидел спиной. Да и кусты мешали, но разговор я услышал такой. «Так значит, решено, Манюк?» «Значит, решено. Деньги получишь, как обещано, это тебе получше лошадей». «А вы верно знаете, что он тут?» «Здесь он, здесь. Взял одеяло и пошел на реку, Манюк. А? Только сделай же так, чтобы никаких следов не было».
«Да уж, раз река под боком, какие же следы?»
Тут они прошли, и я дальше ихнего разговора не слышал. Только минут через 5 до меня донесся издали какой-то разговор. Потом подавленный крик, потом всплеск воды, а потом все смолкло.
«Ну?» — поощрил учитель.
«Все», — глубоко вздохнул Замирайло. «Я больше ничего не знаю».
Учитель задумался, покусывая суставы пальцев.
«Я думаю, что все это вздор, просто случайное совпадение. Кому, спрашивается, может понадобиться жизнь Андреевича? Ну-с, а теперь приступим к правилу товарищества. Кого бы мне вызвать?»
Вдруг с места поднялся Красильников и взволнованным голосом спросил Замирайло.
«Замирайло, а какого цвета было одеяло у Андреевича?»
«Синего», — с готовностью ответил Замирайло.
«Синего?
Странно. Все это очень странно», — потирая лоб, прошептал Красильников.
«Что тебе странно, Красильников?» — удивленно спросил учитель.
«Такое странное совпадение. Как вы знаете, господа, дом моего отца стоит на Проломной, ярдах в 400 от реки. А у нас есть собака, тигр. И этот тигр вечно шатается по окрестностям и всегда норовит притащить какую-нибудь дрянь. То кусок дохлой кошки, то обглоданная кость. А вчера он является домой и приносит в зубах кусок синего одеяла. А на куске какие-то красные пятна, запачканные землей. Тигр положил обрывок на пол и стал слизывать красные пятна».
Красильников потер ладонью лоб и умолк.
«Все?»
— спросил учитель.
«Все».
«Да, все это странно».
Ну, я думаю, его родители сами все выяснят. Итак, правила товарищества. Вызовем мы...
«Теперь мне многое делается ясным», — громко сказал Грачев, никому определенно не обращаясь.
«Что тебе ясно?» — встрепенулся учитель. Грачев встал и начал уверенным, полным тайного значения тоном. «Вчера я зашел к Красильникову взять у него учебник арифметики. У меня мою книгу кто-то украл. Мне говорили, что в городе действует какая-то шайка. А я хотел во что бы то ни стало приготовить на сегодня урок. Захожу к Красильникову, он сидит, учит правила товарищества. Поговорили о том, о сём, об арифметике. Вдруг он рассказывает. «Понимаешь, — говорит, — наш тигр принес странный обрезок одеяла. Обрывок поправляю я, а не обрезок. Ведь ты, Красильников, настаивал на том, что это обрезок».
«Настаивал?» — с готовностью согласился Красильников. «И сейчас настаиваю. Кусок одеяла — именно отрезок от целого, и нож, очевидно, был очень острый, потому что без рваных мест».
«Все-таки что же тебе ясно?» — переспросил Грачева учитель.
«Когда он показал обрывок или там обрезок, я и говорю: постой, да ведь это одеяло Андреевича. Я у него как-то был, сидел на кровати и как раз обратил внимание на цвет и рисунок одеяла. Мне как-то сразу сделалось беспокойно. Знаешь, что говорю я? Пойду-ка я к Андреевичу, лучше у него возьму арифметику. Кстати же, и проведаю его, как он живет. Попрощался с Красильниковым, иду».
«Да, это верно», — подтвердил обстоятельный Красильников. «Он со мной попрощался и пошел».
«Не мешай, Красильников!» — раздался гул голосов.
«Иду, прихожу к Андреевичу, встречает меня ихняя домоправительница.
Как известно, господа, Андреевич — сирота, сын очень богатых родителей, и живет он у своего холостого опекуна».
«Что вам?» — спрашивает меня домоправительница, и все это подозрительно на меня поглядывает. «Андреевич дома?» — спрашиваю. «Нет его. Нет, и неизвестно, когда будет». И видно, что старая ведьма старается как можно скорее спровадить меня со двора. Вдруг вижу я, из дома на крыльцо выходит цыган Манюк, про которого говорят, что он конокрад и занимается вообще всякими темными делами. И вдруг тут меня будто что в бок толкнуло. А я говорю к Андреевичу, пришел по делу. Мы, видите ли, устраиваем любительский спектакль, и нам нужно для занавеса синее одеяло. Андреевич говорил, что у него есть, обещал дать. Она как рассвирепеет. «Уходите!» — кричит. «Никаких одеял не могу вам дать. Молодого барина нет, а я без него не могу его вещей давать. А меня как будто кто-то в бок толкает. Мадам, — говорю я этого одеяла и не собираюсь брать с собой. Вы мне только покажите его, годится ли». Тут она взвизгнула, схватила меня за плечи, вытолкала и захлопнула калитку перед самым моим носом.
«Хм!» — промычал учитель. «Замирайла! Выскажи свое просвещенное мнение».
«Что же я скажу, Александр Николаевич?» — скромно встал Замирайло. «Я ничего не знаю, а только у Андреевича в будущем большие деньги, и опекуну выгодно отделаться от бедного Николая».
«Так ты думаешь, что это опекун говорил с Манюком за твоей спиной?»
«Уверен», — бодро сказал Замирайло. «В котором часу это было приблизительно?» — спросил учитель. «В 10 часов утра или немного позже?»
«Ну, так поздравляю вас. Я был вчера около этого времени на вокзале и видел опекуна Андреевича. Я его немного знаю в лицо. Он сел в 10-часовой киевский поезд и уехал».
Это сообщение учителя произвело большое впечатление. Все притихли. Воспользовавшись паузой, учитель снова развернул журнал и сказал: «Кого же бы нам сейчас вызвать?»
«Понял!» — вдруг раздался голос Агабашева Степана. «Теперь не буду больше ломать себе голову».
«Над чем это, Агабашев? Над чем ты не будешь ломать голову?»
«Да это пустяк, Александр Николаевич. Но все-таки меня он удивил. У меня есть товарищ, сын начальника станции. И он вчера утром позвал меня покататься на маневрирующем паровозе. Сели мы. Паровоз стоял на запасном пути сзади 10-часового пассажирского. Вдруг раздается третий звонок, пассажирский трогается, и только что он тронулся, как на площадке показался пожилой господин с чемоданом, открыл дверцу площадки, да и выскочил с нашей стороны, то есть противоположно перрону.
Схватил чемодан, да, сделав маленький крюк, помчался в город.
«Вздор ты говоришь, Агабашев. Если, как я тебя понимаю, это был опекун Андреевича, то как он мог через полчаса попасть на реку и встретиться с Манюком, если от вокзала до реки езды на извозчике не меньше часу? Просто совпадение. Но мы все тут болтаем, а час уже скоро кончается. Ну-с, пусть нам расскажет о правиле товарищества Батуричев, что ли».
Батуричев встал, помолчал немного и сказал: «Правилом товарищества называется... Нет, не могу припомнить. Может быть, это и пустяк, может, это и не имеет отношения, но сказать я обязан».
Учитель был чрезвычайно удивлен таким продолжением правила товарищества. «Что это ты там бормочешь, Батуричев? Что ты обязан сказать?»
«Вчера утром, Александр Николаевич, я встал очень рано. Хотя было воскресенье, но, думаю, встану, поучу хорошенько правила цепное товарищество. А потом пойду гулять. А около нашего дома помещается гараж. Оттуда можно брать автомобили. Смотрю, стоит автомобиль весь в пыли. А около ходит шофер и о чем-то разговаривает с механиком. Я тоже остановился около автомобиля, любуюсь машиной, слушаю. Чего же он так гнал тебя?» «Бог его знает. Я стоял у вокзала, и вдруг он подбегает с чемоданом, пожилой такой, верно, чем-то озабоченный, вскакивает в моторы и говорит: „Поднимите вверх и, не жалея машины, летите к реке. 50 рублей на чай получите“. Я и погнал. Около реки-то из-за кустов вышел какой-то чернобородый, и они о чем-то заговорили, а я уехал. Не знаю, почему мне запомнился этот рассказ шофера, но я...»
Резкий звонок, возвещавший окончание учебного часа, прозвучал в коридоре. Все облегченно вздохнули. Учитель сделался задумчив.
«Да, любопытная история, любопытная. Хотел бы я знать, что случилось с Андреевичем и где он сейчас». И вдруг встал доселе молчавший и погруженный в чтение какой-то раскрашенной книжки Авилов. «Александр Николаевич», — простодушно спросил он, — «вы, кажется, хотите знать, где сейчас Андреевич?»
«Да. А ты разве знаешь?»
«Я когда шел сегодня утром в гимназию, встретил его. Он сказал, что его опекун заболел, и он должен бегать в аптеку и сидеть около него».
«Чего ж ты раньше молчал, чудак?» — удивился учитель. «Мы тут целый час толкуем об Андреевиче, а он...»
«А я не слышал. Я читал книжку. Арифметику Киселева читал. Так увлекся, что и не слышал, о чем говорят».
«Экая досада. А вы, господа, вечно какие-нибудь глупости выдумаете. Почудится им какой-нибудь вздор, они и пойдут расписывать, только время даром отнимают».
В этот момент в комнату вошел надзиратель. Сказал: «Александр Николаевич, батюшка сейчас с запиской сообщил, что на уроке закона Божьего не будет. Директор просил вас заняться с классом на один час». Сдержанный глухой стон, как ветерок, пронесся по классу.
«Ну-с, пинкертоны!»
— обратился учитель к поникшим ученикам. «Сейчас пятиминутная перемена, а через 5 минут займемся правилом товарищества. Вы все так его вызубрили, что приятно будет вас спросить».
Волосы у пинкертонов встали дыбом. Будто целый лес тоненьких единиц пророчески поднялся на голове у каждого из них.
Страшный мальчик. Обращая взор свой к тихим розовым долинам моего детства, я до сих пор испытываю подавленный ужас перед страшным мальчиком. Широким полем расстилается умилительное детство, безмятежное купание с десятком других мальчиков в хрустальной бухте, шатание по историческому бульвару с целым ворохом наворованной сирени под мышкой, бурная радость по поводу какого-нибудь печального события, которое давало возможность пропустить учебный день. Большая перемена в саду под акациями, змеившими золотисто-зеленые пятна по растрепанной книжке «Родное слово» Ушинского, детские тетради, радовавшие взор своей снежной белизной в момент покупки и внушавшие на другой день всем благомыслящим людям отвращение своим грязным пятнистым видом, тетради, в которых по 30-40 раз повторялось достойным лучшей участи упорством «нитка тонка, а ока широка» или пропагандировалась несложная проповедь альтруизма «не кушай, Маша, кашу, оставь кашу Мише». переснимочные картинки на полях географии Смирнова, особый сладкий сердцу запах непроветренного класса, запах пыли и прокисших чернил, ощущение сухого мела на пальцах после усердных занятий у черной доски, возвращение домой под ласковым весенним солнышком по протоптанным среди густой грязи полупросохшим упругим тропинкам мимо маленьких мирных домиков ремесленной улицы. И, наконец, среди этой кроткой долины детской жизни, как некий грозный дуб, возвышается крепкий, смахивающий на железный болт кулак, венчающий худую жилистую, подобно жгуту из проволоки, руку страшного мальчика. Его христианское имя было Иван Аптекарев. Уличная кличка сократила его на Ваньку Аптекаренка, а я в пугливом кротком сердце моем окрестил его «Страшный мальчик». Действительно, в этом мальчике было что-то страшное. Жил он в местах совершенно неисследованных, в Нагорной части цыганской слободки. Носились слухи, что у него были родители, но он, очевидно, держал их в черном теле, не считаясь с ними, запугивая их. Говорил хриплым голосом, поминутно сплевывая тонкую, как нитка, слюну сквозь выбитый хромым вожжонком, легендарная личность — Зуб. Одевался же он так шикарно, что никому из нас даже в голову не могло прийти скопировать его туалет. На ногах рыжие пыльные башмаки с чрезвычайно тупыми носками. Голова венчалась фуражкой, измятой, переломанной в неподлежащем месте и с козырьком, треснувшим посредине самым вкусным образом. Пространство между фуражкой и башмаком заполнялось совершенно выцветшей форменной блузой, которая охватывал широченный кожаный пояс, спускавшийся на два вершка ниже, чем это полагалось природой. А на ногах красовались штаны, столь вздувшиеся на коленях и затрепанные внизу, что страшный мальчик одним видом этих брюк мог навести панику на население. Психология страшного мальчика была проста, но совершенно нам, обыкновенным мальчикам, непонятна. Когда кто-нибудь из нас собирался подраться, он долго примеривался, вычислял шансы, взвешивал и даже все взвесив, долго колебался, как Кутузов перед Бородино. А страшный мальчик вступал в любую драку просто, без вздохов и приготовлений. Увидев не понравившегося ему человека или двух, или трех, он крякал, сбрасывал пояс и, замахнувшись правой рукой так далеко, что она чуть его самого не хлопала по спине, бросался в битву. Знаменитый размах правой руки делал то, что первый противник летел на землю, вздымая облако пыли. Удар головой в живот валил второго. Третий получал неуловимые, но страшные удары обеими ногами. Если противников было больше, чем три, то четвертый и пятый летели от снова молниеносно закинутой назад правой руки, от методического удара головой в живот и так далее. Если же на него нападали 15-20 человек, то сваленный на землю страшный мальчик стоически переносил дождь ударов по мускулистому гибкому телу, стараясь только повертывать голову с тем расчетом, чтобы приметить, кто в какое место и с какой силой бьет, дабы в будущем закончить счеты со своими истязателями. Вот что это был за человек, Аптекаренок. Но не прав ли я был, назвав его в сердце своем страшным мальчиком? Когда я шел из училища в предвкушении освежительного купания на Хрусталке или бродил с товарищем по историческому бульвару в поисках шелковицы, или просто бежал неведомо куда по неведомым делам, все время налет тайного, неосознанного ужаса теснил мое сердце. Сейчас где-то бродил Аптекаренок в поисках своих жертв. Вдруг он поймает меня и изобьет меня в конец, пустит юшку, по его живописному выражению. Причины для расправы у страшного мальчика всегда находились. Встретив как-то при мне моего друга Сашку Ганнибацера, Аптекаренок холодным жестом остановил его и спросил сквозь зубы: «Ты чего на нашей улице задавался?» Побледнел бедный Ганнибацер и прошептал безнадежным тоном: «Я не задавался». «А кто у Снурцина 6 солдатских пуговиц отнял?» «Я не отнял их, он их проиграл».
«А кто ему по морде дал?»
«Так он же не хотел отдавать».
«Мальчиков на нашей улице бить нельзя», — заметил аптекаренок и по своему обыкновению с быстротой молнии перешел к подтверждению высказанного положения. Со свистом закинул руку за спину, ударил Ганнибацера в ухо, другой рукой ткнул под вздох, отчего Ганнибацер переломился надвое и потерял всякое дыхание. Ударом ноги сбил оглушенного, увенчанного синяком Ганнибацера на землю и, полюбовавшись на дело рук своих, сказал прихладнокровно. «А ты...» — это относилось ко мне, замершему при виде страшного мальчика, как птичка перед пастью змеи. «А ты что? Может, тоже хочешь получить?»
«Нет!» — пролепетал я, переводя взор с плачущего Ганнибацера на аптекаренка. «За что же? Я ничего!»
Загорелый, жилистый, не первой свежести кулак закачался, как маятник у самого моего глаза. «Я до тебя давно добираюсь. Ты мне попадешь под веселую руку, и я тебе покажу, как с баштана незрелые арбузы воровать».
«Все знает проклятый мальчишка», — подумал я и спросил, осмелев. «А на что они тебе? Ведь не твои».
«Ну и дурак! Вы воруете все незрелые, а какие же мне останутся? Если еще раз увижу около баштана, лучше бы тебе и на свет не родиться».
Он исчез, а я после этого несколько дней ходил по улице с чувством безоружного охотника, бредущего по тигровой тропинке и ожидающего, что вот-вот зашевелится тростник, и огромное полосатое тело мягко и тяжело мелькнет в воздухе. Страшно жить на свете маленькому человеку. Страшнее всего было, когда аптекаренок приходил купаться на камне в Хрустальную бухту. Ходил он всегда один, без охраны, несмотря на то, что все окружающие мальчики ненавидели его и желали ему зла. Когда он появлялся на камнях, перепрыгивая со скалы на скалу, как жилистый поджарый волчонок, все невольно притихали и принимали самый невинный вид, чтобы не вызвать каким-нибудь неосторожным жестом или словом его сурового внимания. А он в 3-4 методических движения сбрасывал блузу, зацепив на ходу и фуражку, потом штаны, стянув заодно с ними и ботинки, и уже красовался перед нами, четко вырисовываясь смуглым изящным телом спортсмена на фоне южного неба. Хлопал себя по груди, если был в хорошем настроении, то, оглядев взрослого мужчину, затесавшегося каким-нибудь образом в нашу детскую компанию, говорил тоном приказания. «Братцы, а ну покажем ему рака!» В этот момент вся наша ненависть к нему пропадала. Так хорошо проклятый аптекаренок умел делать рака! Столпившиеся темные, поросшие водорослями скалы образовали небольшое пространство воды, глубокое, как колодец. И вот вся детвора, сгрудившись у самой высокой скалы, вдруг начинала с интересом глядеть вниз, охая по-театральному, всплескивая руками. «Рак! Рак! Смотри, рак! Черт знает, какой я громадный! Ну и штука же! Вот так рачище! Гляди, гляди, аршина полтора будет!» Мужичище какой-нибудь булочник при пекарне или грузчик из гавани, конечно, заинтересовывался таким чудом морского дна и неосторожно приближался к краю скалы, заглядывая в таинственную глубь колодца. А аптекаренок, стоявший на другой, противоположной скале, вдруг отделялся от нее, взлетал аршина надво вверх, сворачиваясь в воздухе в плотный комок, спрятав голову в колени, обвив плотно руками ноги. И, будто повиснув в воздухе на полсекунды, обрушивался в самый центр колодца. Целый фонтан, нечто вроде смерча, взвивался кверху, и все скалы сверху донизу заливались кипящими потоками воды. Вся штука заключалась в том, что мы, мальчики, были голые, а мужик одетый, и после рака начинал напоминать вытащенного из воды утопленника. Как не разбивался аптекаренок в этом узком скалистом колодце, как он ухитрялся поднырнуть в какие-то подводные ворота и выплыть на широкую гладь бухты, мы совершенно недоумевали. Замечено было только, что после рака аптекаренок становился добрее к нам, не бил нас и не завязывал на мокрых рубашках сухарей, которые приходилось потом грызть зубами, дрожа голым телом от свежего морского ветерка. 15 лет от роду мы все начали страдать. Это совершенно своеобразное выражение, почти не поддающееся объяснению. Оно укоренилось среди всех мальчишек нашего города, переходящих от детства к юности. И самой частой фразой при встрече двух фраеров, тоже южное арго, было:
«Дрястуй, Сережа! За кем ты страдаешь?» «За Маней Огневой, а ты?» «А я еще ни за кем. Говори больше. Что ж ты, дрюгу боишься сказать, что ли, ча?» «Да меня Катя Капитанаки очень привлекает. Говоришь?» «Накарай меня, Господь!» «Ну, значит, ты за ней страдаешь!»
Уличенный в сердечной слабости страдалец за Катей Капитанаки конфузится и для сокрытия прелестного полудетского смущения загибает трехэтажное ругательство. После этого оба друга идут пить бузу за здоровье своих избранниц. Это было время, когда страшный мальчик превратился в страшного юношу. Фуражка его по-прежнему вся пестрела противоестественными изломами, пояс спускался чуть не на бедра, необъяснимый шик. А блуза верблюжьим горбом выбивалась сзади из-под пояса, тоже шик. Пахло от юноши табаком довольно едко. Страшный юноша, аптекаренок, переваливаясь, подошел ко мне на тихой вечерней улице и спросил своим тихим, полным грозного величия, голосом:
«Ты чего тут делаешь на нашей улице?»
«Гуляю», — ответил я, почтительно пожав протянутую мне в виде особого благоволения руку.
«Чего ж ты гуляешь?»
«Да так себе». Он помолчал, подозрительно оглядывая меня.
«А ты за кем страдаешь?»
«Да ни за кем!»
«Аври!»
«Накарай меня,
«Аври больше! Ну!» «Не будешь же ты здря!»
«Тоже словечко!»
«Шляться по нашей улице! За кем страдаешь?»
И тут сердце мое сладко сжалось, когда я выдал свою сладкую тайну. «За Кирой Костюковой! Она сейчас после ужина выйдет!»
«Ну, это можно!»
Он помолчал. В этот теплый нежный вечер, напоенный грустным запахом акации, тайно распирало и его мужественное сердце. Помолчав, спросил:
«А ты знаешь, за кем я страдаю?»
«Нет, аптекаренок», — ласково сказал я.
«Кому аптекаренок, а тебе дяденька?» — полушутливо, полусердито проворчал он. «Я, братец ты мой, страдаю теперь за Лизы Евангопула. А раньше я страдал...»
Произносить «я» вместо «а» было тоже своего рода шик.
«За Маруськой Королькевич! Здорово, а? Ну, брат, твое счастье! Если б ты что-нибудь думал насчет Лизы Евангопола, то...»
Снова его уже выросший и еще более окрепший жилистый кулак закачался у моего носа.
«Видал? А так ничего, гуляй. Что ж, всякому страдать приятно».
Мудрая фраза в применении к сердечному чувству. 12 ноября 1914 года меня пригласили в лазарет прочесть несколько моих рассказов раненым, смертельно скучавшим в мирной лазаретной обстановке. Только что я вошел в большую, уставленную кроватями палату, как сзади меня с кровати послышался голос.
«Здравствуй, фраер! Ты чего задаешься на макароны?»
Родной моему детскому уху тон прозвучал в словах этого бледного, заросшего бородой раненого. Я с недоумением поглядел на него и спросил: «Вы это мне?»
«Так-то не узнавать старых друзей. Погоди, попадешься ты на нашей улице, узнаешь, что такое Ванька-аптекаренок».
«Аптекарев!» Страшный мальчик лежал передо мной, слабо и ласково улыбаясь мне. Детский страх перед ним на секунду вырос во мне и заставил и меня, и его, потом, когда я ему признался в этом, рассмеяться.
Милый аптекаренок, офицер.
Да.
Ранен.
Да.
И в свою очередь.
Писатель.
Да.
Не ранен.
Нет.
То-то. А помнишь, как я при тебе Сашку Ганнибацера вздул?
Еще бы. А за что ты тогда до меня добирался?
А за арбузы с баштана. Вы их воровали, и это было нехорошо.
Почему?
Потому что мне самому хотелось воровать. Правильно. А страшная у тебя была рука, нечто вроде железного молотка. Воображаю, какая она теперь. Да, брат, усмехнулся он. И вообразить не можешь.
А что?
А вот, гляди.
И показал из-под одеяла короткий обрубок. Где это тебя так?
Батарею брали. Их было человек 50, а нас этого меньше.
Я вспомнил, как он с опущенной головой и закинутый назад рукой слепо бросается на пятерых и промолчал. Бедный, страшный мальчик. Когда я уходил, он, пригнув мою голову к своей, поцеловал меня и шепнул на ухо.
«За кем теперь страдаешь?»
И такая жалость по ушедшему сладкому детству, по книжке «Родное слово» Ушинского, по большой перемене в саду под акациями, по украденным пучкам сирени, такая жалость затопила наши души, что мы чуть не заплакали.